Владислав Даршкевич. Демоны Максвелла.
Я просто зашел в лабораторию, надел белый халат и направился к окну иллюминатора. Мой стул уже ждал меня. На нем я оставил записку со своими инициалами. Кроме меня в помещении обзорной было еще несколько человек. Я кивнул и протянул руку нескольким, кого знал.
«Я что-нибудь пропустил?» — спросил я у Романа, который закурил сигарету.
Он отрицательно мотнул головой с выражением лица, полным непонимания. Он поднял руку с сигаретой и изобразил вопросительную фигуру в воздухе и по чуть-чуть, словно паровоз, спуская пар, выдохнул дым.
«Можно вас попросить здесь не курить?» — раздался недовольный женский голос.
«Нет», — ответил Роман. «Я на своем рабочем месте. А вы, собственно, кто?»
Началась короткая перепалка. Я не обращал внимания, ведь мне было интересно другое. Я смотрел вниз, через иллюминатор. Там по холодному полу шла девушка. Красивая девушка, причем абсолютно голая. Она проходила 33 шага, и на 34-м происходило одно и то же. Девушка исчезала, словно ее никогда и не было. Через 13 секунд она появлялась снова, но уже у противоположной стороны комнаты. Вот и все. Казалось бы, это могло быть обычным происшествием, если бы люди изобрели, например, телепорт. Но люди его не изобрели.
«Красивая и абсолютно голая», — задумчиво проговорил я, следя за девушкой.
«Ты что задумал, Филипп?» — раздался ехидный голос Андрея из-за спины.
«Да так», — ответил я, не смутившись. «Новую серию экспериментов». Я встал и уже собирался идти в дискамеру, чтобы войти в комнату, но ко мне снова обратился Андрей.
«Что на этот раз?»
«А что, если попробовать схватить ее за руку на 33-м шаге?» — ответил я, слегка улыбнувшись.
Я помнил, что мы уже поставили целую кучу экспериментов, но далеко не ушли. Странная девушка имела кожу с фиолетовым оттенком и черные глаза без белков. Ее даже стали называть демоном Максвелла в лаборатории из-за странного вида. Я пытался заговорить с девушкой, и, как оказалось, она меня прекрасно понимает. На мои вопросы она отказывается отвечать и говорит только, что сильно спешит. Один раз мне удалось разговорить ее немного, и из ее слов стало ясно, что она спешит навстречу. После мне это не удавалось, хотя каждый цикл девушка утверждает, что не помнит меня или кого-то еще из сотрудников лаборатории. Если поставить перед ней зеркало, это предложил сделать Роман, то она с радостью бросится к нему, после чего касается поверхности стекла, но спустя несколько секунд ожидания понимает, что это отражение, и поспешно обходит стекло, продолжая путь и исчезая на 34-м шаге. Ее пытались остановить силой, но она исчезала через некоторое время, точно тогда, когда должен наступить 34-й шаг. Роману удалось срезать прядь ее волос, мы сразу же отдали их на спектральный анализ, и оказалось, что ее волосы не состоят из атомов, а состоят из другого, еще неизвестного типа материи. Я пожалел, что поделился своей идеей с Андреем. Он тут же разволновался и запретил мне проводить этот опыт самостоятельно. Он дал распоряжение лаборанту по имени Федор. Странный парень, вечно в себе. Но когда выпьет, сразу меняется, становясь очень общительным. Ему выдали защитный костюм и ручную камеру. Я смотрел, как Федор подошел к красному кресту на полу, отметке, где каждый раз исчезает девушка. Я не мог представить, что ему пообещали за выполнение этого номера, но он сильно волновался. Его лицо покраснело, и мне было видно, несмотря на его защитный костюм, что по его лицу лился пот. Девушка подошла к нему очень близко. Вот он, 33-й шаг, и в последний момент Федор коснулся ее. После прикосновения он исчез вместе с девушкой. Честно признаюсь, что мы не ожидали этого. Все бросились вниз. Я лихорадочно засек время на наручных часах. Мой взгляд пересекся с взглядом Андрея. Я нервно сглотнул. Прошло 12 минут и 50 секунд. Теперь был момент истины. Я чувствовал вину за исчезновение Федора. Мои руки тряслись. 3, 2, 1. И на месте второй отметины на полу появилась девушка, а рядом с ней стоял растерянный Федор. Я бросился его обнимать,
Он все еще красный, снял с себя защитный шлем и широко улыбнулся, увидев встречающую его группу людей. Мы вместе поднялись в дискамеру, попутно задавая вопросы.
«Не помню я ни черта», —
произнес Федор, почесав в затылке.
«А где твоя камера?» — спросил Роман.
Федор смущенно достал из кармана обломки электроники, все, что осталось от камеры. Я заметил, что края обломков были словно бы расплавлены. Когда Федор протянул обломки Роману, я также обратил внимание на наручные часы Федора.
«Твои часы спешат на 6 часов», —
произнес я, ошарашенный своим открытием. Федор показал свои часы, и мы сверились. Так и было.
«В том месте, где ты находился, время идет быстрее, чем наше», — задумчиво произнес Роман.
«Да ладно вам, главное, Федор вернулся, а мы так за тебя испугались», — сказал Андрей, кладя руку на плечо Федора. «Я думаю, что мы можем отпустить его домой чуть раньше сегодня».
«Но...»
— начал я, но Андрей прервал меня жестом. Так мы и разошлись. Только Роман быстрым шагом направился к инженерам с обломками камеры. Прошел день. Я, как обычно, зашел в лабораторию и направился к иллюминатору. Когда я вошел, внезапно влетел Роман. Его бледное и испуганное лицо не сулило ничего хорошего.
«Где Федор?» —
воскликнул он.
«На своем рабочем месте, видимо», — ответил я растерянно.
Роман бросился в лаборантскую. Там сидел Федор и болтал с кем-то из сотрудников. Роман подбежал к тревожной кнопке и, выбив стекло, нажал на нее. Мы смотрели на него, не понимая происходящего, а Роман стал пялиться в страхе, стараясь держаться как можно дальше от Федора.
«В чем дело, приятель?»
— непонимающе произнес Федор, когда в комнату ворвалась вооруженная охрана, а вместе с ней и Андрей.
«Что здесь происходит?» — спросил он.
«Схватите его, он не человек!»
— воскликнул Роман. Повисла тяжелая пауза. Все взоры обратились к Федору. Он сначала рассмеялся, а потом вдруг замолчал, словно что-то внутри него оборвалось. Охрана двинулась к нему, и вдруг Федор исчез, точно так же, как исчезает девушка.
«Черт возьми, что все это значит?» —
воскликнул Андрей. Немного успокоившись, Роман рассказал, что он вместе с инженерами всю ночь работал над остатками камеры, и ему удалось восстановить часть записи. Я и Андрей поспешили в мастерскую. Там на экране компьютера нам показали фрагмент записи. Фрагмент был коротким, но вполне однозначным. Как только Федор коснулся руки девушки, он очутился в месте, где было темно. После вспыхнули яркие вспышки, и камера упала на землю. Вместе с камерой что-то упало рядом. Через несколько минут камеру снова подняли, и в тусклом свете небольшого пламени мы увидели на записи тело Федора, в груди которого зияла огромная дыра. Ее края тускло светились. Мертвенно-бледное лицо Федора ярко контрастировало на темном фоне, после чего фрагмент прервался. Я сидел в столовой и без особого желания тыкал вилкой в пирог. Я наделал в нем много дырок и вдруг вспомнил про Федора, который лежал с дырой в груди. Я отодвинул тарелку. Теперь аппетита у меня совсем не было. Повернувшись, за соседним столом я увидел Романа. Тот тоже меня заметил и, минуту помедлив, встал и направился ко мне. Он молча сел за стол. Я понимал, что он хотел утешить меня, но слов не находил.
«Я слышал, что у Федора осталась дочь», —
произнес Роман, но тут же запнулся.
«Ну, то есть дочь живет с бывшей женой, и он выплачивал алименты».
Снова запнулся.
«Черт! Прости, это не то, что я хотел сказать».
Я не успел что-нибудь ответить. В столовую вбежал человек в халате и выкрикнул.
«Он вернулся!»
Никто не понял, о ком или о чем идет речь, и только я бросился к двери. Мне стало все ясно. Почему я об этом не подумал раньше? Он вернулся. Я слышал быстрые шаги Романа за спиной. Я на полной скорости вбежал в дискамеру, и со мной Роман. Когда мы оказались внутри, то там уже были люди в военной форме. Они оградили пространство, но я успел заметить желтый цвет защитного костюма. То, точно такого же, что был у Федора. Вдруг появился Андрей, а следом за ним какой-то тип в строгом сером костюме.
«С этого дня вам ограничен доступ в испытательную камеру», — произнес Андрей.
«Что? Почему?»
— возразил Роман. «Того требуют обстоятельства», — произнес человек в костюме, поправляя галстук.
«А вы кто такой?»
Я заметил, как от слов Романа лицо Андрея моментально побледнело.
«Это Николай Сергеевич, наш с вами прямой начальник», — сквозь зубы произнес Андрей.
«Николай Сергеевич, прошу предоставить нам доступ к демону Максвелла», — с серьезным тоном произнес я. «О чем это он?» — переспросил Николай Сергеевич у Андрея.
«А это просто шутка. Мы так сначала называли ту голую девушку, а потом за ней это прозвище закрепилось».
«Ясно. А что вы хотите от нее?» — серьезным тоном переспросил начальник, поправив опять галстук. «Я хочу спросить у нее о Федоре», — кратко и четко ответил я. «Я давно знаком с чиновниками. Они любят простые и однозначные ответы». «Хорошо», — немного помедлив, ответил он. «И еще кое-что», — сказал я. За спиной Николая Сергеевича стоял Андрей, и он погрозил мне кулаком. «Скажите, какое время было на часах Федора, когда он появился в нашем измерении?» Спустя около часа мне предоставили доступ к демону. На этот раз я был в защитном костюме, хотя я до этого всегда подходил к ней в лабораторном халате. Но на этот раз меня настоятельно попросили.